противников Леха Валенсы – Анну Валентинович и Анджея Гвязду, которые открыто называют Валенсу агентом. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Лондоне сегодня предстанут перед судом 11 обвиняемых в подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направлявшихся в США. Непосредственно в планировании массовых убийств подозреваются 8 британских мусульман. Еще 3 арестованным, среди которых женщина и 17-летний подросток, вменяются в вину менее серьезные преступления. По информации Скотланд-Ярда, при обысках на квартирах задержанных были найдены компоненты взрывных устройств и видеозаписи с обращениями смертников. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Главные версии взрыва на черкизовском рынке в Москве – теракт на почве национальной ненависти и криминальные разбирательства. В России сегодня отмечается День флага. В Екатеринбурге власти, как и везде теперь, обсуждают проблемы охраны местных музеев. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная тема этого дня. По факту взрыва на черкизовском рынке в Москве задержаны 3 человека. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, отрабатываются 2 версии произошедшего – террористический акт и, как он выразился, криминальные разбирательства. Однако московский прокурор Юрий Семин заявил накануне, что взрыв был осуществлен на почве национальной ненависти и что именно эта версия сейчас разрабатывается следственной группой. Над этой темой сегодня работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По словам прокурора Москвы Юрия Семина, взрывное устройство, которое сработало в понедельник на черкизовском рынке, было изготовлено в домашних условиях. Задержанные по подозрению в совершении преступления молодые люди, как сказал Семин, никаким неформальным группировкам не принадлежат. По крайней мере, у следствия нет таких данных. Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемые в организации взрывов сейчас проверяются на причастность к совершению других преступлений. По словам собеседника «Интерфакса», задержанные могут иметь отношение к ряду взрывов, прогремевших в Москве в последнее время. По словам источника, задержанные активно сотрудничают со следствием. Подозреваемых во взрывах схватили сами торговцы рынка. О ходе расследования взрыва на черкизовском рынке рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Следователи столичной прокуратуры допрашивают 2 подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву на черкизовском рынке Москвы. Это 2 молодых мужчин, их имена не называются, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
В интересах следствия пока мы не называем, кто это лица, но мы имеем очень серьезные доказательства о том, что именно эти лица совершили вот это преступление.
Между тем, журналистам стало известно, что оба задержанных – члены неформальной молодежной группировки. Один из них – студент-химик. Оперативники предполагают, что именно он изготовил взрывное устройство, унесшее жизни 10 человек. Впрочем, начальник управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области Виктор Захаров сообщил в интервью «Интерфаксу», что задержанные свою причастность ко взрыву на черкизовском рынке отрицают. Тем не менее, тот факт, что подозреваемые принадлежат к неформальной группировке – дал основание выдвинуть новую версию мотивов происшествия. И если ранее следствие больше склонялось к версии криминальных разборок...
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот в том виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Сказал прокурор Москвы Юрий Семин, то теперь на первый план выдвигается версия о преступлении на почве национальной неприязни. Сейчас в больницах Москвы остаются более 30 человек. По предварительным данным, правительство Москвы уже подготовило распоряжение о выплате им компенсации в размере 50 тысяч рублей каждому. Семьи 10 погибших получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Те же, кому медицинская помощь была оказана на месте, по предварительным данным, получат от правительства Москвы Москвы по 5000 рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Начальник управления правительства Москвы по работе с органами обеспечения безопасности Николай Куликов не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что подозреваемые в организации взрыва принадлежат к неформальным группировкам, а мотивом преступления является национальная неприязнь. Куликов опроверг данные о том, что после взрыва черкизовский рынок может быть закрыт.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть, потому что все равно можно это в любом месте провести, если кто-то надумает. 60 тысяч только посещаешь, работающих на этом рынке. Представьте, это целый город, это город в городе.
Николай Куликов сетует на то, что обеспечить полную безопасность московских рынков довольно сложно. Каждый день их посещает огромное число людей.
То, что касается рынков, там очень сложно обеспечить пропускную систему, потому что там заводится масса товара. Это рынок. Буквально вот перед всеми этими событиями была проведена паспортизация всех вот таких крупных рынков по вопросам безопасности, по вопросам пожарной безопасности. Поэтому работа, она проводится ежедневно. И мы, конечно, не уйдем никуда. Это жизнь есть жизнь от той ситуации, которая вот сложилась. Потому что мы видим не только в нашей стране, но и в других странах сегодня терроризм, он выходит на новую ступень. Применяются безоболочные взрывные устройства, которые сегодня порой бывают так, что их даже не может тот же металлодетектор обнаружить. Мы снова будем анализировать. И, конечно, наверное, службы безопасности будут выборочно проводить проверки лиц, которые вызывают подозрения с помощью арочных металлодетекторов, что сегодня делается уже при проведении всех массовых мероприятий.
О своем видении предотвращения чрезвычайных происшествий на столичных рынках «Радио Свобода» рассказал депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Эти криминальные разборки будут в Москве нарастать. Поменьше разборок надо сделать так, чтобы чиновники не брали взятки и делали законную регистрацию, чтобы мы знали, если человек прибыл в Москву, мы знали, почему он прибыл, откуда он прибыл, где его найти. Когда за определенные 500 рублей мы оформляем в одну квартиру по 150 человек и даем регистрацию независимо от того, сколько прибыло и сколько убыло, а сколько принесли денег, то вот эти проблемы будут продолжаться долгое время.
Среди раненых на черкизовском рынке граждане Китая, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Украины, непризнанной Приднестровской республики и Российской Федерации. В связи со взрывом на рынке московские власти уделяют повышенное внимание безопасности в российской столице. На празднование Дня города в начале сентября на улицы Москвы выйдут 8 тысяч милиционеров, 5 тысяч военнослужащих и 2 тысячи дружинников. На праздничное мероприятие можно будет попасть, пройдя через арки металлоискателя. Будут работать собаки, обученные искать взрывчатку. На московских рынках такие меры безопасности вводить не планируется. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Я хотел бы добавить, что корреспондент Радио Свобода, который отправился сегодня по заданию редакции к месту взрыва, был задержан частными охранниками. Его привели к зданию администрации, где под угрозой избиения у него изъяли все рабочие записи. Милиция в происходящее не вмешивалась. Руководство рынка заявило журналисту «Радио Свобода», что рынок – это частная территория, и для любых интервью необходимо разрешение администрации. Ранее в беседе с нашим корреспондентом многие продавцы говорили о националистической подоплеке вчерашнего взрыва, который унес жизни, напомню, 10 человек. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода. Новости».
В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на черкизовском рынке. Следствие рассматривает в качестве мотива преступления три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». По сообщению капитана, на борт судна высадилась группа вооруженных людей и потребовала деньги. Тегеран сегодня должен дать официальный ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве, возвращено в Генпрокуратуру. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Ливане. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Национальная рознь – главная версия взрыва на черкизовском рынке Москвы. Откуда в России появляется фашизм? Италия согласилась возглавить миротворческие силы в Ливане. Почему политики в Израиле сомневаются в успехе международной операции? И российский ученый Григорий Перельман не явился за наградой на Международный конгресс математиков. Как удалось выдающемуся ученому доказать гипотезу Пуанкаре? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. О чем сегодня пишут западные журналисты?
Добрый день, Александр. Европейская печать обсуждает отказ Тегерана от прекращения ядерных разработок. Оказавшись в центре мировых событий после войны в Ираке и Ливане, Иран Ахмадинеджада предлагает себя в качестве политического лидера исламского мира и имеет большие шансы на успех, полагает Итальянская республика. Слово Аятоллы Хомейни не оставляет сомнений, реализация ядерной программы будет продолжена. Этот выбор обяжет международное сообщество ввести санкции. Что может противопоставить сообществу упорству Тегерана? Таким вопросом задается швейцарская Летан и заключает, что почти ничего. Санкции, которых Иран боится, касаются исключительно нефти и газа, но их введение невозможно. У России, Китая, Франции и Великобритании слишком большие интересы и энергетические инвестиции в Иране, чтобы они согласились так наказать самих себя. Впрочем, последствия такого шага могут оказаться катастрофическими и для Соединенных Штатов. Если иранцы перекроют кран, цена барреля нефти может стремительно перешагнуть порог в $100, предупреждает Летан.
Дмитрий, традиционный вопрос. Есть ли заметные материалы, связанные как-то по тематике с Россией?
Да, Александр, газета «Таймс» публикует сегодня обширный репортаж своего корреспондента Тома Парфета, который провел 3 дня в Чечне с Рамзаном Кадыровым. Чеченец, некогда воевавший в рядах мятежников против российских федеральных войск, теперь стал марионеткой Москвы и фактическим лидером республики. Каждый вечер в выпусках новостей показывают, как он, подобно восточному царьку, расточает дары, открывает шоссе и школы, раздает новые квартиры. Однако все знают, что для того, чтобы получить компенсацию за дом, разрушенный во время войны, надо отдать до половины денег чиновникам, многие из которых друзья или родственники Кадырова. Милиционеры Кадырова похищают, пытают и убивают своих противников и их ни в чем не повинных родственников. Хотя полномасштабная война кончилась, коррупция и насилие по-прежнему свирепствуют. Кадыров становится настолько сильным, что может сорваться с московской привязи. Путинский план поставить к руководству республикой лояльных чеченцев грозит неожиданно привести к противоположным результатам. Кадыров добился такой автономии в Чечне, о которой его противники, мятежники-сепаратисты в горах, могли только мечтать. В душе же Кадыров презирает русских и далек от того, чтобы присмыкаться перед Москвой. Его приспешники, по слухам, контролируют значительную часть незаконной торговли нефтью в республике. Есть мнение, что Кадыров стал напоминать тех самых исламских экстремистов, которых по замыслу должен уничтожить, заключает «Таймс».
Дмитрий, я знаю, вы всегда обращаете внимание на интересные статьи, на неполитические темы. А сегодня что вы приготовили?
Британская «Гардиан» ставит под сомнение события, которые поспешили назвать важнейшим антропологическим открытием столетия. Речь идет об обнаружении останков неизвестного науке человеческого вида на индонезийском острове Флорес. Вокруг найденных в 2004 году скелетов поднялся шум. Останки забрал в свою лабораторию профессор Тиуку Джакоб, которого называют королем индонезийской палеонтологии, и крайне осложнил к ним доступ. Журналисты стали называть вымерший род хоббитами, однако Международная комиссия ученых в своем опубликованном вчера докладе ставит под сомнение все данные исследований, в ходе которых хоббитов сравнивали с современными нормальными людьми, при этом не сравнив их с пигмеями, обитающими на том же Флоресе и соседних островах. Найденные останки принадлежат вовсе не загадочным хоббитам, полагают ученые, а предкам тем самых пигмеев, которые живут на острове и сейчас. Сенсация оказалась дутой. В другой публикации «Гардиан» рассказывает о том, что по классическим мультфильмам о Томми и Джерри, снятым 60 лет назад, могут пройтись ножницы цензора. Началось все с того, что некий зритель пожаловался на то, что 2 серии мультфильма содержат сцены, неподходящие для детей. В одной, снятой в 50-м году, Том пытается произвести впечатление на кошку, ловко скручивая одной лапой, прикуривая и затягивая сигареты, и в другой, снятый в 49-м, противник Тома Буч с наслаждением курит сигару. После этого детский телеканал «Бумеранг» получил предупреждение за показ мультфильмов, поощряющих курение. «Это полный абсурд», — сказал газете «Гардиан» представитель группы «Форест», защищающих права курильщиков. «В мультфильмах о Томми и Джерри полно сцен дичайшего насилия. Почему же это считается подходящим для детей, а курения нет?»
Спасибо, Дмитрий. Будем надеяться, что хотя бы Белоснежку с Золушкой за дискриминацию по половому признаку не запретят. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сегодня прошло шествие по поводу Дня государственного флага России, приуроченное, как официально говорится, к 15-летней годовщине демократической революции 91 года. Это шествие проходит ежегодно, 22 августа, от Горбатого моста у Дома правительства на Краснопресненской набережной и до памятного знака защитникам Белого дома на пересечении Садового кольца и улицы Новый Арбат. На месте событий побывал Виталий Камышев.
Последние годы неизменным организатором шествия выступают Союз правых сил и общественное объединение «Отряд России», говорит лидер организации «Отряд Россия» Владислав Крайник.
Этот флаг был у нас на баррикадах, когда мы защищали демократию у Белого дома. Под этим флагом мы отстаивали свободу и свои идеалы. 22 августа на митинге Победы стал вопрос о том, какой флаг поднять над Домом правительства, то есть над новой демократической Россией. 100 тысяч участников этого митинга стали требовать, скандировать, поднять бело-синий красный флаг. Борис Николаевич Ельцин по нашему предложению обратился в Верховный Совет. Тогда было как раз съезд Верховного Совета неочередной. И был поставлен вопрос о смене государственной символики.
Лидер СПС Никита Белых считает, что именно для его партии память об августе 91-го – вещь важная и принципиальная.
Празднование Дня российского флага и возложение венков, цветов на могилы ребят, погибших в августе 91-го, является абсолютно естественным, как бы, органичным действием. Потому что мы действительно считаем, что в августе 91-го года произошли события, которые принципиально изменили судьбу России.
У лидера Московской областной организации НДС Вадима Бондаря вызывает тревогу тот факт, что российские официальные власти предпочитают в последние годы не вспоминать о таком празднике, как День российского флага, да и вообще об августе 91-го.
Считаю, что это действительно праздник. Этот день был сделан некий шаг к свободе. Нынешняя власть, как мне кажется, всячески старается дистанцироваться от всего, что связано с ельцинскими временами. Вот, на мой взгляд, это неправильно, потому что это очевидно было завоевание народа. Народ добился свободы, и об этом надо помнить. Ну, может быть, конечно, еще связано с общим таким настроением, знаете, и как-то достаточно легко мы так понемножку свою свободу отдаем, то тут, то там, и не очень-то помним вот свои достижения в отстаивании этой свободы. А жаль.
Это было мнение Вадима Бондаря, руководителя Московской областной организации Народно-демократического союза. Виталий Камышев для «Радио Свобода». Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», на очереди региональная тема. В фондах Свердловского областного краеведческого музея сегодня хранится более 600 тысяч экспонатов. В 2003 году в городе было построено новое фондохранилище. При его создании старались учитывать не только условия, необходимые для сохранности ценностей, но и так называемый человеческий фактор, который стал причиной недавнего ЧП в Эрмитаже. Об охране привезенных экспозиций, домашних произведений искусства, а также об электронных каталогах в интернете екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова сегодня побеседовала с директором Свердловского областного краеведческого музея Валерием Уфимцевым.
В безопасности привезенных экспозиций всегда огромное внимание. Сколько было шума по поводу коллекции Фаберже. Почему, если экспозиция местная, к ней так серьезно не относится? А если привезли откуда-то, то все.
Наверное, имеет место, конечно, эффект известных и имен, и коллекций. Безусловно, особое внимание уделяется шедеврам мирового уровня. Такие выставки на виду, они говорят, они знают. Поэтому, безусловно, нельзя не уделять нужного внимания вопросам охраны, безопасности этих коллекций.
А в принципе в фондах областного краеведческого музея есть настолько ценные экспонаты, за которыми могут охотиться злоумышленники?
Есть очень ценные предметы, памятники, которым мы внимание уделяем первостепенно. Такие коллекции даже официально нашими документами по охране музейных ценностей они определены, и мы просто обязаны, безусловно, уделять первостепенное внимание таким предметам, как историческое оружие, коллекция икон, предметы из драгметаллов, драгоценных камней. И, безусловно, всегда при экспонировании обеспечивается и второй, и третий рубеж охраны. Я просто смело утверждаю, что все иконы, которые демонстрируются в нашей коллекции, Невьянская икона, они все имеют прямой контакт с пультами централизованной охраны милиции. Повреждение или даже трогание любой иконы вызовет факт срабатывания сигнализации, и группа быстрого реагирования уже обязана быть через 3 минуты на месте.
Поподробнее, что такое второй, третий рубежи охраны?
Есть общее требование, что вот зал экспозиционный, он защищен приборами охраны, которые контролируют фиксируют периметр и объем. Это первый рубеж. Кроме того, добавляется уже на витрину рубеж охраны. Это как бы локальная сигнализация, которая защищает эту витрину. Еще и каждый предмет может защищать. Самый надежный вариант охраны, когда контакт сигнализации имеет каждый предмет. Пистолет 16 века, либо вот икона, либо какая-то
Ну вот вещь экспонаты ювелирная. Эрмитажа пострадали не от посетителей музея. Экспонаты Эрмитажа, по одной из версий следствия, пострадали от хранителей. Как Свердловский областной краеведческий музей эту систему безопасности выстраивает?
После того, как мы переехали в новое фондохранилище, конечно, больше внимания уделяем системе учета музейных ценностей и контроля вот за этой стороной дела. Уже в этом году вот многое сделано для того, чтобы перевести хранение наших коллекций в электронный вариант, чтобы автоматизировать эту работу. Это, конечно, удобнее для того, чтобы контролировать и наличие, и состояние дел с движениями наших коллекций. Большая работа по оцифровке выполнена. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы поставить современную музейную учетную программу. Это просто опять все деньги упираются. Это большие средства. И без таких инвестиций, как Эрмитаж вот возится давно, и вот их осуждали за то, что они мало сделали, так я могу подтвердить, что вот своими силами, как мы сейчас ведем эту работу, перевод коллекций, изображения электронные, учет на электронных носителях, нам еще лет на 25 такой работы хватит. А чтобы ее ускорить, нужны большие просто вложения в технику и в то, чтобы людей побольше на этом участке трудилось.
Валерий Константинович, вы говорите об электронной системе учета. Мне кажется, при такой системе учета вообще полный простор для злоумышленников. Все привели в каталоге электронный учет, посмотрели по компьютеру, все в порядке, а что там с реальными экспонатами, уже можно и не проверять.
Есть такая опасность. Поэтому наша задача в первую очередь создать электронный каталог для внутреннего пользования, для контроля за коллекциями, для ускорения работ по подготовке новых экспозиций выставок, когда просто побыстрее можно экспонаты все выявить по нужной теме. А вот размещение в интернете этих каталогов, это следует еще обдумать и обсудить. Мы не спешим с этим, потому что в самом деле обратный эффект может получиться вот от такого усердия, что мы предоставим
посмотрел,
все возможности.
Выбрал, что ему нужно.
Такие сомнения у многих музейщиков существуют, и поэтому электронный каталог вообще российский и задерживается его создание, потому что нет надежных систем защиты. Они, наверное, должны сперва быть разработаны, опробованы. А многие ведь наши хранилища просто не обеспечены нужными средствами охраны. Поэтому, конечно же, торопиться вот с размещением в глобальной сети всех коллекций, наверное, не стоит. Лучше, конечно, их размещать в экспозиционных залах.
С директором Свердловского краеведческого музея Валерием Уфимцевым беседовала екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова. Хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. И тема беседы – новые угрозы и российская внешняя политика. Гость программы – председатель Комитета по международным делам Госдумы Федерального собрания России Константин Косачев. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. Следствие рассматривает в качестве мотива преступления три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». По сообщению капитана, на борт судна высадилась группа вооруженных людей в форме национальных морских сил Республики Гвинея. Обвинив россиян в том, что они находятся в чужой экономической зоне, нападавшие потребовали деньги. Тегеран в течение сегодняшнего дня должен дать официальный ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В России сегодня отмечается День государственного флага. Дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве, возвращено в Генпрокуратуру на доработку. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Италия согласилась возглавить эти силы, обещав направить в регион от 2 до 3 тысяч солдат. Прокуратура Ингушетии исключила версию теракта в случае взрывов трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе в станице Вознесеновская. Два взрывных устройства были приведены в действие минувшей ночью. Верховный суд Белоруссии решил ликвидировать независимое общественное объединение «Белорусская фабрика мысли». В организацию входили более 100 независимых аналитиков и около 20 исследовательских центров. В Кении задержаны 5 подозреваемых в нападении на посла России Валерия Егошкина. Три палестинских боевика были убиты минувшей ночью на границе сектора Газа с Израилем. Рано утром израильские войска при поддержке танков и авиации вошли в восточную часть сектора Газа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 августа 2001 года. Программа «Человек имеет право». 10 лет после путча. Илья Дадашидзе беседует с Еленой Боннер об августе 91-го.
Елена Георгиевна, как начался для вас путч, где вы в это время находились и первые ваши чувства?
В начале 8-го позвонил Юра Самодуров и сказал: «Елена Георгиевна, включите телевизор». Ну, я включила телевизор и увидела все эти лица и все, что полагалось. Села за телефон и стала звонить всем. Причем, значит, получилось так, что я как центр довольно большого круга людей. И я всем сказала: идите к Моссовету. Никто же еще не знал, что и к чему. Потом, наверное, где-то часов около 9-10, они мне позвонили от Моссовета, уже довольно много наших ребят было. И сказали, что мы идем к Белому дому. Я поехала тоже к Белому дому. Я была там недолго и поехала домой. На телефон позвонил мой сын из Вашингтона и сказал, что вот «Лос-Анджелес Таймс» и какие-то еще газеты просят такой общий разговор, чтобы он переводил меня. Это было, наверное, около 11 часов, когда этот разговор начался. И я себя поймала на первой своей фразе этого телефонного интервью, что я говорю, в общем, слова нашего великого вождя и учителя из прошлого. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. И когда я произнесла эту фразу, я подумала, что же я делаю, что я цитирую.
А как он проходил для вас дальше?
В бесконечном мотании из Белого дома домой. Бесконечные разговоры, когда я дома с Лидой Семиной, помощницей Ковалева, она мне говорила, что в Белом доме делается, а я разговаривала практически со всем миром. В Белом доме я выступала 20-го. Позже, ближе к ночи, прилетела моя дочка оттуда и сказала: «Мама, можно взять машину?» Меня так немножко защемило, что, значит, машина моя на баррикаду пойдет. Но она сказала: «Нет, это надо возить противогазы». У меня защемило еще больше от страха перед газовой атакой или я не знаю чем.
Елена Боннер. К десятилетию путча. Радио «Свобода». 22 августа 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Ольга Орлова.
Канадские астрономы исследовали самые слабые звезды в шаровом звездном скоплении NGC 6397. В этом втором по удаленности от Солнца звездном скоплении в нашей галактике и была открыта самая малая звезда из известных в настоящее время. Ее масса близка к теоретическому нижнему пределу массы звезд и составляет около 8% массы Солнца. Биологи из университета Пизы показали, что в ориентации почтовых голубей существенную роль играет обоняние. Механизм ориентации голубей, которые находят цель, преодолевая сотни километров по незнакомой местности, является одной из давних загадок. Ранее выдвигалась гипотеза, что птицы ориентируются с помощью магнитных частиц в клюве, которые играют роль живого компаса. Ученые удалили у 24 почтовых голубей часть обонятельного нерва, у других 24 – части черепного тройничного нерва, связанного с предполагаемым компасом в клюве, а третья контрольная группа не подвергалась никаким операциям. Затем птиц выпустили в 50 километрах от голубятни. На следующий день все птицы без части тройничного нерва и все, кроме одной из контрольной группы, вернулись домой. Из голубей же, лишенных обоняния, до дома добрались только 4 птицы. В университете Рочестера в штате Нью-Йорк разработан транзистор, который увеличивает быстродействие электронных микросхем. В новом транзисторе используется специальный полупроводниковый материал, в котором атомы примеси не влияют на движение электронов. Транзисторы с баллистическим отклонением могут быть значительно меньше применяемых в настоящее время и работать на несколько порядков быстрее. Теоретически эта технология позволяет строить микросхемы с частотами до 3 терагерц. Кроме того, новые транзисторы потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. Исследователи из университета Мичигана в США предложили модель возникновения пылевых бурь. Они пришли к выводу, что бури начинаются из-за статического электричества в атмосфере, причем разность потенциалов увеличивается в ходе процесса. Шторм запускается движением ветра, поднимающим пыль в воздух. Мелкие частицы, сталкиваясь с более крупными, ионизуют их. В результате возникает разность потенциалов между поднятыми в воздух мелкими и крупными частицами. Заряды разделяются, более тяжелые частицы оседают на поверхности Земли, а более легкие поднимаются ветром и электрическим полем вверх. Это еще больше увеличивает количество пыли и усиливает ветер. Процесс возникновения и развития бури ученые смогли воспроизвести в лабораторных условиях.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж на неполитическую тему. Российские сельские библиотеки, с трудом выжившие во времена перестройки, и сегодня имеют множество проблем. А большинство их сводятся к недостаточному финансированию, конечно, хотя интерес к ним вновь возрастает, потому что покупать книги сейчас стало просто не по карману многим россиянам. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в России около 40 тысяч сельских библиотек, что составляет примерно 2/3 от всех муниципальных библиотек. Ими пользуются почти 35% от общего числа читателей всех библиотек страны. Роль библиотек в российских деревнях и селах очень велика. Это центры досуга и общения, иногда едва ли не единственные источники получения информации. Понятно, что трудности сельской жизни не могут обойти стороной и библиотеки, главная беда которых – невозможность пополнения фондов и мизерная зарплата библиотекарей. Библиотека в поселке Прибытково Ленинградской области существует почти 60 лет. Ее фонд составляет 18 тысяч книг. Но на полке не найдешь книги с датой выпуска позже конца 80-х, говорит библиотекарь Людмила Яковлева.
Были поступления, но очень малочисленные, это из фонда Сороса. Для такого фонда, конечно, поступление в 100 книг в год, 120-130, это смешно. А сейчас вообще никаких пока не предвидится.
Людмила Яковлева может себе позволить работать здесь только потому, что она уже на пенсии.
Со всеми надбавками у меня зарплата 5000. Заманить сюда молодого невозможно с моими условиями, потому что печка вот не топится, помещение большое, очень старое, и здесь холод, конечно, зимой. Никаких удобств вообще нет, воды нет, туалета нет. Сюда, я думаю, что никто не пойдет.
Между тем, посещается библиотека очень активно.
Библиотека очень нужна. Это единственный центр культуры на 3, считай, поселка. Люди сейчас стали обращаться к старой литературе. Я не понимаю, в чем дело. Но берут, Аксакова берут, Астафьева берут. Ностальгия, видно, надоела этот вот телевизор. И начинают брать вот именно настоящую литературу. Французскую литературу очень берут. Гюго читают, Драйзера читают, Глассуорси читают. И даже малышня начинает тянуться больше такой хорошей литературе.
Для малышей Людмила Яковлева устраивает импровизированные праздники с музыкой и чтением стихов. А после праздников мечтает о решетках на окнах, компьютере и новых стеллажах, не говоря уже о реставрации здания, красивейшего в стиле модерн, охраняемого государством, как обычно, до отпадения наличников на окнах и разрушения крыльца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
В России традиционно любая экономическая проблема есть проблема политическая из-за патерналистского и всепроникающего характера власти. В новейшей истории России этот тезис подтвержден множество раз. Последнее из таких подтверждений – ситуация вокруг резкого роста цен на жилье. Экономическая и социальная проблема мигом превратилась в политическую, ведь, помимо всего прочего, она мешает реализации широко разрекламированной государственной программы создания рынка доступного жилья. Этим объясняется и недавнее выступление руководства Федеральной антимонопольной службы ФАС, которое вместе с Генпрокуратурой усмотрело в ситуации на рынке недвижимости следствие чьего-то злого умысла. Это выступление и истинные причины роста цен на жилье в России анализирует политолог и экономист Дмитрий Травин на сайте петербургского еженедельника «Дело». Его статья называется «Легко ли сказать ФАС?».
Вряд ли даже самое интенсивное антимонопольное преследование способно принципиальным образом изменить ситуацию и сделать национальный проект по обеспечению населения доступным жильем хоть сколько-нибудь реализуемым в обозримой перспективе. Создается впечатление, что власти, как в известном анекдоте, ищут не там, где потерялось, а там, где посветлее.
По мнению Дмитрия Травина, причин сложившейся ситуации две. Бюрократическая государственная система, которая приводит к масштабной коррупции при выделении земельных участков под строительство, и поток нефтедолларов, хлынувший в экономику, не готовую к этому.
Сначала нефтедоллары обернулись столь массовыми закупками автомобилей, что улицы Москвы и Петербурга просто задохнулись от транспортных пробок. А теперь растущие накопления широким потоком устремились в недвижимость. В нормальных рыночных условиях рост цен, неизбежно происходящий при увеличении спроса, стимулирует рост производства. Наверное, идеологи программы обеспечения населения доступным жильем на это и надеялись. Но для роста производства нужны именно нормальные условия, то есть такие, при которых у производителей есть свободный доступ ко всем необходимым ресурсам.
Прогнозы развития ситуации, которые делает Дмитрий Травин, неутешительны.
Рынок недвижимости все больше превращается из инструмента обеспечения населения жильем в некий мыльный пузырь, в сферу больших спекуляций, которая, кстати, в свою очередь еще больше увеличивает объем притекающих сюда средств. Пузыри же имеют обыкновение лопаться, как только средний спекулянт решит, что деньги пора выводить.
Итак, перед нами пример того, как ведет себя несвободная псевдорыночная экономика в условиях притока быстрых и легких денег. Пример, так сказать, отрицательный. Дмитрий Травин рассуждает о том, как может экономика реагировать на эту ситуацию правильно.
Для того, чтобы расширить строительство, нужно получить земельные участки. А земельные участки контролируются чиновниками в Москве и в Петербурге. У нас в Петербурге хорошо известно, как трудно строителям получить участок под застройку. Это очень коррупционная схема. Поэтому я думаю, что до тех пор, пока не будет либерализирован рынок земельных участков, пока строители не получат более свободный доступ к земле, жилищное строительство будет притормаживаться. И цены будут довольно высокие.
Дмитрий Травин, автор статьи «Легко ли сказать ФАС» на сайте петербургского еженедельника «Дело». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. Следствие рассматривает в качестве мотива преступления три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь. В Гвинее вооруженными людьми захвачен российский танкер «Лучегорск». Тегеран в течение сегодняшнего дня должен дать официальный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В России сегодня отмечается День флага. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Ливане. Верховный суд Белоруссии принял решение ликвидировать независимое общественное объединение «Белорусская фабрика мысли», в которое входили более 100 независимых аналитиков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Михаил Соленков.
«Нафтогаз Украины» к октябрю полностью погасит долги перед компанией «Росукрэнерго», заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Во вторник министр проводит переговоры в Москве с российскими коллегами по вопросу поставок и цены российского газа для Украины. На прошлой неделе премьер-министры двух стран Михаил Фродков и Виктор Янукович предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Несколько дней назад «Нафтогаз Украины» погасил почти 50 из 372 миллионов долларов перед «Росукрэнерго», компанией-трейдером, которая поставляет на Украину смешанный российский и среднеазиатский газ. Как заверил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, остальная задолженность будет выплачена до конца октября. Сам Бойко во вторник встречается в Москве с руководством «Газпрома». По итогам межправительственных переговоров в Сочи на минувшей неделе премьер Виктор Янукович сообщил, что до конца года Киев будет по-прежнему платить за импорт Экспортируемый газ по 95 долларов за 1000 кубометров, а с будущего года эта цена может возрасти до 150-230 долларов за 1000 кубометров. О том, что ждут на Украине от очередных газовых переговоров с Россией, говорит эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.
Первое. Подтвердить действительно, чтобы мы услышали заявление, был подписан какой-то документ, что цена на газ до конца года будет сохранена. Второе. Решить вопрос с небалансом газа на текущий год. Сегодня существует небаланс газа около 8 миллиардов кубических метров. Третье. Договориться о встрече премьер-министра по поводу цен на следующий год.
Очевидно, что детали новых украино-российских газовых договоренностей станут известны после подписания премьер-министрами двух стран межправительственного протокола. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2005 года и составил примерно 19 миллионов тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Руководство РАО ЕС России объявило, что завершит реорганизацию энергохолдинга к 1 июля 2008 года. Меньше чем за два года из состава РАО ЕС будут выведены около 20 компаний. Реформа началась еще в 1998 году. Планировалось завершить ее в течение 6 лет. Потом срок был увеличен до 10 лет. Однако специалисты сомневаются в том, что правлению холдинга удастся уложиться и в эти сроки, говорит аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Слишком большая по масштабам задача в плане корпоративных преобразований. И я думаю, что это будет просто не по силам сделать. Я не думаю, что она будет на ура воспринята миноритарными акционерами именно в том виде, в котором есть. Потому что было бы целесообразно сначала довести процедуру укрупнения до конца, чтобы уже потом делать реструктуризацию РАО с выделением вот этих более крупных компаний. Если выделять в какие-то мелкие неликвидные компании, для акционеров это, наверное, не очень хорошо.
Есть такое мнение, что эта реорганизация РАО ЕС приведет просто-напросто к уничтожению холдинга.
Но это есть такое мнение, есть такая идея, на самом деле, одна из многих идей, которые обсуждаются. Не думаю, что она будет являться конечной, потому что в любом случае должна остаться какая-то компания, в которой останутся активы, скажем, не особо интересные для выделения, или те, которые нецелесообразно выделять из РАО. То есть оно не прекратит свое существование как юридическое лицо. Просто из нее все более-менее значимые активы будут выделены.
Компания «Северсталь Авто» объявила о досрочном начале продаж грузовых автомобилей
автомобили Исудзу российской сборки. Изначально планировалось, что первые автомашины поступят в дилерские центры 1 сентября. Однако в производственный график были внесены изменения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Компания «Северсталь Авто», автомобильное подразделение холдинга «Северсталь», выпустила на российский рынок грузовики Исудзу грузоподъемностью 5 тонн. Они собираются в Ульяновске на производственной площадке Ульяновского автомобильного завода из японских машкомплектов. Продажи Исудзу начались досрочно, не 1 сентября, как планировалось, а 21 августа. О том, чем это обусловлено, рассказывает пиар-менеджер компании «Северсталь Авто» Сергей Ильинский.
Это связано с тем, что мы реально начали ощущать высокую востребованность этого автомобиля на рынке. Даже сейчас у нас есть отложенный спрос, так как вся квота, выделенная нашей компанией на этот год, это 504 автомобиля, уже полностью распродана. Это модель, специально разработанная японской компанией для российского рынка, отличается повышенным ресурсом и повышенной надежностью. Дизельный двигатель, который мы ставим на этот автомобиль, соответствует экологическим нормам Евро-2.
В течение трех ближайших лет объем продаж автомобиля Исудзу ульяновской сборки должен составить 10 тысяч штук. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило Агентство Европейского Союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран ЕС в целом в июне также был меньше объема импорта. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на завтра 26.69. Курс евро на сегодня 34.40, на завтра 34.37. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Латвии. Речь пойдет о будоражащей воображение теме, о спрятанных сокровищах, к тому же о сокровищах легендарного ордена тамплиеров. Тамплиеры мифологические, тамплиеры поп-культуры, они совсем не похожи на исторический католический орден, однако есть люди, которые готовы сейчас объявлять себя их наследниками и отправляться на поиски их кладов. Такие наследники объявили, что в Латвии, в Курземских лесах, обнаружен краеугольный камень, якобы указывающий местонахождение зарытых тамплиерами сокровищ. История нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина.
Орден тамплиеров или храмовников образовался в 1118 году и просуществовал вплоть до 1312 года, когда указом католической церкви, или точнее очередной папской буллой, был предан анафеме. Под общим девизом тамплиерства «Знание и милосердие» скрывались и увлечения мистикой, и изучение эзотерических знаний. Но, что самое главное, явная оппозиция Ватикану, что, собственно, и послужило причиной уничтожения ордена. О сокровищах тамплиеров, часть которых они во времена гонений успели зарыть, сказано достаточно много. Их поисками, в том числе и в Курляндии, то есть на территории современной Латвии, в городище Темпля Калнс под Алуксне, занимались и граф Калиостро, и гитлеровская экспедиция Анненербе, и советский КГБ. Главная цель не только и не столько само по себе золото, как якобы обладающая магическими свойствами чаша Грааля. Та самая, из которой Иисус Христос дал первое причастие своим ученикам на Тайной вечере, и которая, согласно легенде, не то ключ в иные миры, не то путь к счастью, просветлению и могуществу. Кто ищет, тот найдет. Нет, чашу Грааля... Магистр восстановленного недавно ордена восточных тамплиеров рижанин Виктор Антонов пока не нашел. Но он нашел тот самый, исписанный руническими письменами, краеугольный камень, который, опять же, согласно легенде, указывает точное местонахождение закопанного тамплиерами клада.
Камень был обнаружен мной в 2004 году. Он представлял собой громадную глыбу размером 4 метра длиной и 2,70 на 2,70, почти квадратное сечение, в поперечнике.
Вес его около 60 тонн. Согласно имеющейся информации, на нем должны были быть некие знаки. И действительно, наверху камня сверху был обнаружен крест.
Почему вы думаете, что этот камень именно тот камень краеугольный, о котором говорится вот в легендах и старых рукописях?
По информации, имеющейся в архивах Ватикана и других архивов 14-15 века, было сказано, что должен иметься краеугольный камень, который будет указывать местонахождение чаши Граля. Общество Аненерба, очевидно, нашло это место. И как раз это место нашел я. И в этом же месте, где проходили раскопки общества Аненерба, находился этот камень, который по параметрам соответствует тому краеугольному камню, который упоминается в архивах древних, в том числе и Ватикана. Видимые знаки мы нашли. Это крест, на валуне рядом руны, пентаграмма какая-то. Какие руны, я не специалист, я не могу понять, что они обозначают, но, по крайней мере, один из знаков очень похож на древний знак тамплиеров, который означает опасность.
Что это значит? Камень опасен или...
Нет, это означает, что на пути дальнейшего поиска вас ожидает опасность.
Виктор, вернемся к сокровищам. Итак, насколько я понимаю, камень – это некий знак, который указывает место. Ну так что, взять лопату и откопать?
Он указывает направление, было сказано в архиве.
То есть он ничего не дает практически?
Он дает. Он подтверждает, что...
Где-то близко.
Что где-то близко в определенном направлении от него находится вот эта чаша Граля.
А в каком направлении камень не указывает?
Направление указывают те знаки, крест, руны.
А кто это может расшифровать?
Я занимался этим вопросом, и это направление было мной определено.
То есть... Ну и в чем задержка, собственно? Я беру лопату, поехали завтра.
Нет, это не так просто. Во-первых, надо закончить окончательно с этим краеугольным камнем.
То есть вы знаете, где сокровища, но пока не хотите их откапывать?
Нет, примерно мы знаем направление от этого камня.
Примерное. Это плюс-минус?
Это место уже определено, но оно находится от этого камня на расстоянии, ну, там, нескольких там километров, ну, буквально там не так далеко. И район того места, где это может находиться, радиусом может быть 500 метров всего. И проанализировав всю имеющуюся информацию, в следующем году мы можем отправиться на то место, где на самом деле может находиться чаша Граля.
Победил Виктор Антонов. Вот такая вот история. Как говорится, хотите верьте, хотите нет. Фотографии камня можно найти в интернете, и крест на нем действительно есть. Остается только добавить, что изысканиями рижского старателя, в смысле участия и финансирования, интересовались как ватиканская организация Opus Dei, так и губернатор Чукотки, известный российский предприниматель Роман Абрамович. Загвоздка в том, что Виктор Антонов пока так и не решил, кому из них отдать предпочтение. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Очередная история Запада и Востока от нашего корреспондента в Латвии Михаила Бомбина завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Как сохраняется перемирие между Израилем и Ливаном. Кроме того, вас ждет подробный рассказ о том, появится ли в России единая система безопасности музейных хранилищ, а также действительно ли Россия выплатила все свои внешние долги. Это основные темы следующего часа информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.